Суходол, часть девятая. Родом Юшка был мужик, но палец о палец не ударил он никогда, а жил, где Бог пошлет, платя за хлеб, за соль, рассказами о своем полнейшем безделье и о своей провинности. «Я, брат, мужик, да умен и на Горбатого похож», — говорил он, — «что ж мне работать?» И правда, смотрел он, как горбун, едко и умно, растительности на лице не имел, плечи по причине рахитизма грудной клетки держал приподнятыми, грыз ногти, пальцы его, которыми он поминутно закидывал назад длинные красно-бронзовые волосы, были тонки и сильны. Пахать показалось ему непристойно и скучно. Вот он и пошел в Киевскую лавру, подрос там и был изгнан за провинность. Тогда, сообразив, что прикидываться странником по святым местам, человеком, спасающим душу, старо, а может оказаться и неприбыльно, попробовал прикинуться иначе. Не снимая подрясника, стал открыто хвастаться своим бездельем и похотливостью. Курить и пить сколько влезет. Он никогда не пьянел. Издеваться над лаврой и пояснять, за что именно изгнан он оттуда, при посредстве непристойнейших жестов и телодвижений. Ну, известно, рассказывал он мужикам, подмигивая, «Известно, сейчас меня, раба Божья, за это за самое по шее. Я и закатился домой на Русь. Не пропаду, мол». И точно не пропал. Русь приняла его, бесстыжего грешника, с не меньшим радушием, чем спасающих души. Кормила, поила, пускала ночевать, с восторгом слушала его. «Так и зарекся ты навек работать?» — спрашивали мужики, блестя глазами в ожидании едких откровенностей. «Черт меня теперь заставит работать!» — отзывался Юшка. «Набалован, брат! Яровит я пуще козла лаврского. Девки эти самые, мне бабы и даром не надобны. Боятся меня до смерти, а любят. Да что ж, я и сам хоть куда. Перушком не хорош, зато косточкой строен». Явившись в суходольскую усадьбу, он, как человек бывалый, прямо вошел в дом, в прихожую. Там на лавке сидела Наташка, напевая: «Я мила, млада, сенюшки, нашла себе сахарцу». Увидев его, она в ужасе вскочила. «Да кто это?» — вскрикнула она. «Человек», — ответил Юшка, быстро оглядывая ее с ног до головы. «Доложи барыне». «Кто это?» — крикнула и барыня из зала. Но Юшка в одну минуту успокоил ее, сказав, что он бывший монах, а вовсе не беглый солдат, как она верно подумала, что он возвращается на родину и просит обыскать его, а затем разрешить ему переночевать, отдохнуть немного. И так поразил своей прямотою барыню, что на другой же день мог перебраться в Лакейскую и стать совсем своим человеком в доме. Шли грозы, а он без устали забавлял хозяек рассказами, придумал забить слуховые окна, чтобы обезопасить крышу от молний, выбегал под самые страшные удары на крыльцо, чтобы показать, как они не страшны, помогал девкам ставить самовары. Девки косились на него, чувствуя на себе его быстрые похотливые взгляды, но смеялись его шуткам, а Наташка, которую он уже не раз останавливал в темном коридоре быстрым шепотом: «Влюбился я в тебя, девка», глаз не смела на него поднять. Он был и гадок ей запахом махорки, пропитавшим весь его подрясник, и страшен, страшен. Она уже твердо знала, что будет. Она спала одна в коридоре возле двери в спальню барышни. А Юшка уже отрубил ей: «Приду, хоть зарежь, приду, а закричишь, дотла вас сожгу». Но что пуще всего лишало ее сил, так это сознание, что совершается нечто неминучее, что близко осуществление страшного сна ее в сошках про козла, что видно на роду написано ей погибать вместе с барышней. Уже все понимали теперь, что именно, помимо гроз и пожаров, с ума сводило барышню, что заставляло ее сладко и дико стонать во сне, а затем вскакивать с такими ужасными воплями, перед которыми ничто самые оглушительные удары грома. Она вопила: «Змей Эдемский и Иерусалимский душит мя!» А кто же этот змей, как ни черт, не тот серый козел, что входит по ночам к женщинам и девушкам? И есть ли что-либо в мире более страшное, чем прихода его в темноте, в ненастные ночи с неумолчными перекатами грома и отблесками молний по черным иконам? Та страсть, та похоть, с которой шептал Наташке проходимец, была тоже нечеловеческая. Как же можно было ей противиться? Думая о своем роковом, неминучем часе, сидя ночью на полу в коридоре, на своей попонке и с бьющимся сердцем, вглядываясь в темноту, прислушиваясь к каждому малейшему треску и шороху в спящем доме, уже чувствовала она первые приступы той тяжелой болезни, что долго мучила ее впоследствии. Внезапно возникал зуд в ее ступне, проходила по ней острая колючая судорога, гнула, крючила все пальцы к подошве и бежала изуверски сладостно, крутя жилы по ногам, по всему телу, вплоть до глотки, до того момента, когда хотелось вскрикнуть еще неистовее, еще сладостнее и мучительнее, чем вскрикивала барышня. И неминучее свершилось. Юшка пришел как раз в страшную ночь конца лета, в ночь под Илью, наделящего древнего огнеметателя. Не было грома в ту ночь, и не было сна у Наташки. Она задремала и вдруг как от толчка очнулась. Было самое глухое время. Она поняла это своим безумно колотившимся сердцем. Она вскочила, глянула в один конец коридора, в другой, со всех сторон вспыхивала, воспламенялась, трепетала и слепила золотыми и бледно-голубыми сполохами молчаливое, полное огня и таинств небо. В прихожей поминутно делалось светло, как днем. Она побежала и остановилась, как копанная. Осиновые бревна, давно лежавшие на дворе за окном, ослепительно белели при вспышках. Она сунулась в зал. Там было одно окно поднято, слышался ровный шум сада, было темнее, но тем ярче сверкал огонь за всеми стеклами, мраком заливалось все. Но тотчас же опять вздрагивало, загоралось то там, то тут, и мелькал, рос, трепетал и сквозил на огромном то золотом, то бело-фиолетовом небосклоне весь сад своими кружевными вершинами, призраками бледно-зеленых берез и тополей. На море, на океане, на острове Буяне зашептала она, кидаясь назад и чувствуя, что совсем губит себя колдовскими заклинаниями, там лежит сучнище, серое рунище, и лишь только сказала эти первобытно грозные слова, как увидала, обернувшись, Юшку с поднятыми плечами, стоявшего в двух шагах от нее, озарилось лицо его молнией, бледное, с черными кругами глаз. Неслышно подбежал он к ней, быстро обхватил ее длинными руками за талию и, сдавив одним махом, кинул сперва на колени, потом навзничь, на холодный пол прихожей. Пришел к ней Юшка и на следующую ночь. Ходила еще много ночей, и она, теряя сознание от ужаса и отвращения, покорно отдавалась ему. И думать не смела она ни противиться, ни просить защиты у господ, у дворни, как не смела противиться барышня дьяволу, по ночам наслаждавшемуся ею, Как говорят, не смела противиться даже сама бабушка, властная красавица, своему дворовому ткачу, отчаянному негодяю и вору, сосланному, в конце концов, в Сибирь, на поселение. Наконец, наскучила Наташка Юшке, наскучил и Суходол, и он так же внезапно исчез, как внезапно и явился. Через месяц после того она почувствовала себя матерью, а в сентябре, на другой день по возвращении молодых господ с войны, загорелся и долго страшно пылал Суходольский дом. Исполнилось и второе ее сновидение. Загорелся он в сумерки, в проливной дождь, от молнии, от золотого клубка, который, как говорила Солошка, выскочил из печки в дедушкиной спальне и помчался, подпрыгивая по всем комнатам. А Наталья, которая, увидав дым и огонь, со всех ног бежала от бани, где она проводила целые ночи и ночи в слезах, рассказывала потом, что наткнулась она в саду на кого-то, одетого в красный жупан и высокую казацкую шапку с позументом. Он тоже бежал со всех ног по мокрым кустам и лопухам. Было ли все это, или только померещилось, Наталья не могла ручаться. Достоверно только то, что ужас, поразивший ее, освободил ее от будущего ребенка. И с этой осени она поблекла. Жизнь ее вошла в ту будничную колею, из которой она уже не выходила до самого конца своего. Тетю Тоню свозили к мощам угодника в Воронеж. Дьявол после того уже не смел приближаться к ней, и она успокоилась, стала жить, как все. Расстройство ума и души ее сказывалось только в блеске диких глаз, в крайней неряшливости, в бешеной раздражительности и тоске при дурной погоде. Была с нею у мощей и Наталья, и тоже обрела в этой поездке спокойствие, разрешение всего, из чего, казалось, уж нет выхода. В какой трепет приводила ее одна мысль о встрече с Петром Петровичем. Как ни приготовлялась она к ней, представить ее себе спокойно она была не в силах. А Юшка, а ее позор, гибель. Но самая исключительность этой гибели, необычная глубина ее страданий, то роковое, что было в ее несчастье, ведь недаром же почти совпал с ним ужас пожара, и паломничество к угоднику дали ей право просто и спокойно глядеть в глаза не только всем окружающим, но даже и Петру Петровичу. Сам Бог отметил их с барышней губительным перстом своим. Им ли было бояться людей? Черничкой, смиренной и простой слугой всех, легкой и чистой, точно после предсмертного причастия вошла она в Суходольский дом, возвратясь из Воронежа, смело подошла к руке Петра Петровича. И только на мгновение дрогнуло ее сердце молодо, нежно, по-девичье, когда коснулась она губами его маленькой смуглой руки с бирюзовым перстнем. Буднично стало в Суходоле. Пришли определенные слухи о воле и вызвали даже тревогу и на дворне, и в деревне. Что-то будет впереди, не хуже ли? Легко сказать, начинать жить по-новому. По-новому жить предстояло и господам, а они и по-старому-то не умели. Смерть дедушки, потом война, комета, наводившая ужас на всю страну, потом пожар, потом слухи о воле. Все это быстро изменило лица и души господ. Лишило их молодости, беззаботности, прежней вспыльчивости и отходчивости, а дало злобу, скуку, тяжелую придирчивость друг к другу. Начались нелады, как говорил отец. Дошло до татарок за столом. Нужда стала напоминать о настоятельной необходимости поправить как-нибудь дела, вконец испорченные Крымом, пожаром, долгами. А в хозяйстве братья только мешали друг другу. Один был нелепо жаден, строх и подозрителен, другой нелепо щедр, добр и доверчив. Столковавшись кое-как, решились они на предприятие, долженствовавшее принести большой доход. Заложили имение и скупили около 300 захудавших лошадей, собрали их чуть не со всего уезда при помощи какого-то Ильи Самсонова, цыгана. Лошадей они хотели выправить за зиму и с барышом распродать весной. Но, истребив огромное количество муки и соломы, лошади почти все одна за другою к весне почему-то покалели. И все рос раздор между братьями. Доходило иногда до того, что они хватались за ножи и ружья. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы новое несчастье не свалилось на Суходол. Зимой на 4-й год после возвращения своего из Крыма Петр Петрович уехал однажды в Лунево, где была у него любовница. Он прожил на хуторе 2 суток, все время пил там, хмельной и домой поехал. Было очень снежно. В розвальне, покрытой ковром, была запряжена пара лошадей. Петр Петрович приказал отстегнуть пристяжную молодую горячую лошадь, побрюхо тонувшую в рыхлом снегу, и привязать ее к розвальням сзади, а сам лег, будто бы головой к ней, спать. Наступали туманные сизые сумерки, и, засыпая, Петр Петрович крикнул Евсею Бадуле, которого он часто брал с собой вместо кучера Васьки-казака, боясь, что Васька убьет его, сильно озлобившего против себя дворню побоями, крикнул «Пошел!» и ударил Евсея в спину ногой. И сильный гнедой коренник, уже мокрый, дымясь и ёкая селезенкой, понес их по тяжелой снежной дороге в туманную муть глухого поля навстречу все густеющей хмурой зимней ночи. А в полночь, когда уже мертвым сном спали все в Суходоле, в окно прихожей, где ночевала Наталья, быстро и тревожно застучал кто-то. Она вскочила с лавки, босиком выбежала на крыльцо. У крыльца смутно темнели лошади розвольни и с кнутом в руках стоявший Евсей. «Беда, девка, беда!» — забормотал он глухо, странно, как во сне. «Барина лошадь убила, пристяжная. Набежала, осунулась и копытом. Все лицо раздавило. Он уж холодеть стал. Не я, не я, вот те Христос, не я!» Молча, сойдя с крыльца, утопая в снегу босыми ногами, Наталья подошла к розвольням, перекрестилась, упала на колени, обхватила ледяную окровавленную голову, стала целовать ее и на всю усадьбу кричать дико радостным криком, задыхаясь от рыданий и хохота.